Вы слушаете международную программу из цикла «Дерек Принс интерпретирует Библию». Дерек Принс является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык.
Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которые Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». В разных отрывках священных писаний Божье Слово сравнивается с зеркалом. Зеркалом, которое показывает нам не наше внешнее состояние, но наше внутреннее духовное состояние. Это зеркало показывает нам самих себя с точки зрения Бога. Бог смотрит на нас не так, как мы на себя смотрим. Об этом мы можем прочитать в первой книге Царств, 16 главе, 7 стихе, где говорится, что Господь смотрит не так, как смотрит человек, потому что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Итак, зеркало, о котором мы с вами говорим, показывает нам не наше внешнее состояние, не то, что мы видим своими глазами, но то, кем Бог видит нас, смотря на наши сердца, наше внутреннее духовное состояние. Глядя в это зеркало еще до примирения с Богом через Иисуса Христа, мы видели в нем свою нечистоту, свою греховность. Но после того, как мы примирились с Богом и очистились от своих грехов, когда мы смотрим в зеркало теперь, то мы видим в нем уже не свое прежнее греховное состояние, но то, кем мы являемся в Боге, Его новым творением во Христе. Мы лично переживаем истину священных писаний, которая говорит, например, во 2 Коринфянам 5, 17, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». И в Ефесянам 2:10 мы читаем, «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которое Бог предназначил нам исполнять». Позже, на этой неделе, мы более детально рассмотрим использование этого зеркала. Но пока я хочу объяснить, что наша цель на этой неделе заключается в том, чтобы верой взирать в зеркало Божьего Слова и открыть для себя, кем мы являемся с Божьей точки зрения, как Его народ. В нашем изучении на этой неделе мы будем смотреть на себя не каждый по отдельности, но на то, кем мы являемся, как Божий народ в совокупности. Поэтому тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». Очень важно для всех нас не недооценивать себя, потому что, делая это, мы будем играть на руку дьяволу. Но, с другой стороны, Бог хочет, чтобы мы ясно поняли, что все вместе мы являемся Его народом, и что мы находимся в центре исполнения Его планов. Давайте теперь обратимся к книге «Исход», где описаны Божьи цели, ради которых Он искупил Свой народ. Эти слова были переданы израильтянам от Бога через Моисея, когда израильтяне находились у подножия горы Синай. Исход, 19 глава, с 3 и по 5 стихи. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Фраза, переведенная на наш язык как «мой удел», на оригинале, на иврите, описано словом, перевод которого неизвестен. В других переводах этого слова используется фраза «особенный народ» или «драгоценный народ». Я думаю, что тот факт, что точный перевод этого слова неизвестен, оставляет нас в догадках. То есть мы с вами до конца даже не знаем, кем мы являемся для Бога. Именно поэтому Он искупил нас, и я хотел бы также подметить две основные цели искупления, которые описаны в этом отрывке, который мы только что прочитали. Во-первых, заметьте, Бог говорит о самом искуплении. В 4 стихе: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Это очень важно понять. Бог привез своих избранных к себе. Это первая цель искупления. Он хочет привести свой искупленный народ в прямые личные взаимоотношения с самим собой. Это было в силе и в Ветхом Завете, и остается в силе в Новом Завете. Бог через искупление приводит нас к самому себе. Изучая историю Божьего народа в Ветхом Завете, я удивляюсь тому, что только некоторые люди открыли для себя эту основную цель искупления. В основном народ больше интересовался законом, какими-то материальными благословениями, обетованной землей. Они сосредотачивались на материальном. И большинство упустило из виду эту первую основную цель, цель взаимоотношений с Богом, которые достигаются через искупление. И я верю, что очень много христиан в Новом Завете не открыли для себя эту цель также. Все остальное второстепенно. Вторая цель искупления — в 19 главе Исход заключается в том, что Бог искупил народ для того, чтобы мы были Его уделом, Его особенным народом, чем-то, что отличается от всех других народностей на земле. Бог вкладывает себя в людей. Бога больше заботят люди, чем какие-то вещи. Во Второзаконии 32:9 мы читаем: «Ибо часть Господа — народ Его». Цель Божья сосредоточена вокруг Его народа. Бог благословляет и изменяет материальное, но Его часть, Его цель — это Его народ. Именно это Бог извлечет из всей человеческой истории. Его часть — это Его народ. Именно над этим Он неусыпно трудится. На этом сосредоточены все Его интересы. На Его искупленном народе. Мы должны с вами понять, что окончательная Божья цель является не в том, чтобы искупить нас как индивидуумов, хотя это имеет свое место. Окончательная цель в том, чтобы сотворить особый народ, отдельный народ, органическое целое, которое отличалось бы от всего, что когда-либо существовало на лице земли. Бог не просто искупляет отдельных людей, Он делает из них народ, отличительное органическое целое. И одна из проблем современного христианства в том, что мы слишком индивидуализированы. Индивидуальные отношения с Богом очень важны, но мы забываем о том факте, что окончательная Божья цель не в том, чтобы мы были индивидуумами, но чтобы соединить нас в одно органическое целое. Я бы хотел прочитать слова Иисуса из 17 главы Иоанна. Это молитва, которую Он молился Отцу, и эти слова имеют очень большую важность в нашей изучаемой теме. Итак, с 20 стиха. «Не о них же только молю», то есть не только об апостолах, но и о верующих в Меня по слову их. Я верю, что это касается всех последователей Иисуса во все времена, потому что мы все так или иначе пришли к Иисусу через свидетельство первых апостолов. Итак, «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Последнее предложение имеет особое значение. «И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Окончательным, величайшим свидетельством об Иисусе Христе будет то, что Бог смешает всех верующих, всех Своих последователей и всех стран, разных рас и народностей в одно органическое целое. Мир нуждается в каком-то очевидном, осязаемом свидетельстве. Мир не понимает какие-то сокровенные духовные истины. Мир понимает то, что можно пощупать и увидеть. Поэтому Бог хочет объединить Свой народ в одно органическое целое во времени, и это будет свидетельством всему миру о том, что Бог послал в этот мир Иисуса. В Библии есть много описаний, что Бог хочет сделать из Своего народа, в частности, в послании к Ефесянам. И поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать все эти примеры. В своей вчерашней вступительной радиопрограмме я объяснил, что Божье Слово подобно зеркалу, которое показывает нам не наше внешнее состояние, но наше внутреннее духовное состояние. В этом зеркале мы можем увидеть самих себя с Божьей точки зрения. И я рассказал о том, что мы будем смотреть в это зеркало в течение всей этой недели, чтобы узнать, кем мы являемся в Божьих глазах. Не каждый по отдельности, хотя и это важно, но кто мы в Божьих глазах, как одно целое, как Его искупленный народ. Поэтому тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». В связи с этим я обращался к отрывку из Старозакония 32.9, где говорится «часть Господа — народ Его». Это очень важно. Бог сосредоточен на Своем народе. Он действует во времени. Он изменяет народы, Он изменяет физическое состояние, Он Господь времени, обстоятельств, бури, землетрясений, гор, рек, морей. Он контролирует все это все часть Его творения. Но то, что на самом деле привлекает Его внимание, это Его искупленный народ, это Его часть. Это то, что Он извлечет из всей человеческой истории. Он вложил Себя в Свой народ. Мы должны это с вами понять. Сегодня мы поговорим об очень важном вопросе. Вопрос заключается в том, как Бог собирается изменить нас в тот народ, которым Он хочет нас видеть, и как мы можем сотрудничать с Богом в достижении этой цели. Поэтому тема сегодняшнего дня называется «Божья преобразовательная программа». Позвольте мне повторить цели искупления, которые мы с вами рассмотрели вчера в книге Исход 19 главе, с 3 по 5 стихи. «Моисей взошел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и привез вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». И я сказал, что две основные цели искупления заключаются в том, что, во-первых, Бог приводит Свой искупленный народ к Себе. Первейшая цель заключается в личных, прямых, непосредственных отношениях с Богом. И если мы упустим это, мы упустим основную цель искупления. Вторая цель заключается в том, что через искупление Бог хочет сотворить народ, который отличался бы от всех других народов, которые когда-либо существовали на лице земли. И Он называет этот народ своим уделом или особенным народом. Есть разные переводы этого понятия, поскольку правильный перевод оригинального слова неизвестен, но мы знаем, что это что-то особенное, что-то немного таинственное. Для достижения этой цели Бог проводит свой народ через процесс преобразования, потому что когда мы приходим к Богу, мы далеки от того состояния, в котором Он хочет нас видеть. И я удивляюсь от Божьей непоколебимой веры в каждого из нас, включая меня. Я хотел бы привести вам пример преобразовательной Божьей работы из истории о призвании Иисусом первых учеников. Эта история записана в 4 главе Матфея с 18 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мной, и я сделаю вас славцами». Сами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Очень простое событие, без каких-то глубоких психологических выражений, терминов, но тем не менее здесь есть важный урок. Иисус сказал им, «Следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Здесь мы видим две основные части. Во-первых, Иисус потребовал от них посвящения. «Оставьте все и следуйте за Мною». Я не говорю вам, куда мы направляемся, просто следуйте за Мной верой. Положите свою жизнь в Мою руку, доверьте свою жизнь Мне и доверьте Мне все остальное. Я позабочусь об остальном. Бог не может исполнять свои цели в тех, кто не посвятил себя Ему. И дальше Иисус говорит, «Следуйте за Мной, хотя я не говорю вам, куда мы идем, но я говорю вам, кого я из вас сделаю. Я сделаю из вас ловцов человеков». И с каждым из нас имеет значение не то, какими мы приходим к Богу, но какими Он нас делает. И если мы будем податливыми в Его руках, то Он сделает из нас свой шедевр. Вначале Он ожидает от нас посвящения, затем Он начинает работать над нами и превращает нас в свое творение. Тот же самый принцип мы видим и в учении Павла, в послании к Римлянам, 12 главе, с 1 стиха и 2 стих. Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Обратите внимание на слово «преобразуйтесь». Это подразумевает под собой процесс. А теперь давайте посмотрим на то, как происходит это преобразование. Первый шаг — посвящение. Полное, окончательное посвящение Богу. Павел говорит об этом так. «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную». Он говорит это на примере ветхозаветных жертв. В Ветхом Завете люди приносили Богу в жертву овец и других животных, и эти животные убивались и затем возлагались на жертвенник. И с того момента, как жертва полагалась на жертвенник, она больше не принадлежала человеку, но принадлежала полностью Богу. Она была в Божьем распоряжении. И Павел говорит нам, христианам, что мы должны также предоставить свои тела в жертву. И когда ваши тела уже на жертвеннике, они принадлежат не вам, они не в вашем распоряжении, а в Божьем распоряжении. И разница между Ветхим Заветом и Новым только одна, в том, что это живая жертва, она не умерщвляется. Это говорит о полном посвящении. Посвящение приводит к изменению мышления, к изменению ценностей, приоритетов. Все для нас становится другим. И это не произойдет до тех пор, пока мы не посвятим себя Богу. Бог сделает это в нас, но Он делает это только после того, как мы посвятим себя Ему. И после того, как наш разум преображен, мы можем познать волю Божью. Неизмененным умом мы не сможем познать Божьи цели. Бог не открывает свои цели непосвященным людям. У Него есть тайный, сокровенный план для нас, как Его народа, но Он открывает этот план только тем, кто посвятил себя Ему. Мы видим здесь с вами определенный порядок. Посвящение, затем преобразование изнутри, которое приводит к получению откровения о Божьих целях. И в заключении сегодняшней программы я хочу рассказать об использовании зеркала в процессе преображения. Вчера, если вы помните, я сказал, что Божье Слово — это зеркало, которое показывает нам наше внутреннее духовное состояние. И это зеркало занимает основную роль в процессе преобразования. Мы должны смотреть в зеркало. Я хотел бы сказать немного больше о том, как мы должны пользоваться зеркалом. И я процитирую два отрывка из второго послания к Коринфянам, 1 из 3 главы, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Обратите внимание, здесь говорится все во множественном числе, то есть это касается не отдельных людей, но всех нас вместе, как Божьего народа. Смотря в зеркало Божьего Слова, мы видим Божью славу. И когда мы созерцаем Его славу верой в этом зеркале, продолжаем взирать на нее, то Дух Божий преображает нас в подобие этой славы, которую мы видим в этом зеркале. Но это происходит только до тех пор, пока мы взираем в зеркало. Если мы перестаем взирать, Дух Святой перестает преобразовать нас. И это преобразование будет происходить от славы в славу до тех пор, пока мы не встретимся с Господом лицом к лицу. Но все это преображение зависит от двух вещей. Во-первых, от того, взираем мы в зеркало или нет. И во-вторых, от непосредственной работы Святого Духа. Во 2 Коринфянам 4:17 Павел говорит: «Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». И снова Павел говорит, что мы будем проходить через скорби. Это часть процесса преображения, но эти скорби будут служить нам во благо ради исполнения Божьих целей, если мы смотрим не на видимое, не на обстоятельства и ситуации вокруг нас, но на невидимое. Видимое, Павел говорит, временное, а невидимое — вечное. Как мы смотрим на невидимое? Как нам увидеть то, чего невозможно увидеть? Ответ — верой. Верой мы смотрим в зеркало Божьего Слова, и там мы видим невидимое, невидимое и вечное, Божьи цели. И в заключение я хочу подытожить эти три шага в этом процессе. Во-первых, мы смотрим в зеркало Божьего Слова верой. Во-вторых, когда мы смотрим в это зеркало, Дух Святой открывает нам наше призвание, цели, которые Бог имеет для нас. И в-третьих, когда мы продолжаем взирать верой в это зеркало и не отводим свой взор, Дух Святой продолжает изменять нас в тот образ, который мы видим верой в этом зеркале. И каждый раз, когда мы познаем что-то новое в Боге, Дух Святой преобразует нас в тот же образ, от славы в славу. Сегодня мы вместе с вами продолжим всматриваться в зеркало Божьего Слова, чтобы открыть, кем мы являемся в Божьих глазах, как Его искупленный народ. Тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». В двух вступительных беседах на этой неделе я объяснил, что Божье Слово является зеркалом, в котором мы можем увидеть себя с Божьей точки зрения. И очень важно, чтобы каждый из нас по отдельности постоянно смотрел в это зеркало, чтобы испытывать свое духовное состояние и уровень своих взаимоотношений с Богом. Но зеркало Божьего Слова не только показывает нам, кем мы являемся в Боге по отдельности, но также в нем мы можем увидеть, кем мы являемся в Боге совместно, как Его народ совокупно. Без этого общего подхода к нам, как Божьему народу, мы можем затеряться в своей индивидуальности, в своих проблемах, благословениях и потерять общий Божий план в своей жизни. Как говорит пословица, «За деревьями не рассмотрели леса». Итак, на этой неделе и на следующей неделе также мы будем всматриваться в зеркало Божьего Слова, так, чтобы у нас появилось новое понимание того, как Бог смотрит на нас, как на свой искупленный народ в этом мире. Поэтому тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». Каждый из этих портретов описан в послании апостола Павла к Ефесянам. Первый портрет мы можем прочитать в 1 главе Ефесян, 22 стихе, где написано: «И Бог все покорил под ноги Его, под ноги Христа, и поставил Его, Иисуса, выше всего, главою Церкви». Итак, первый портрет Божьего народа — это церковь. Но нам нужно с вами выяснить буквальное значение слова «церковь», потому что в греческом языке это слово «экклесия», откуда происходит слово «экклесиаст» и так далее. И греческое слово «экклесиаст» имело для современников того времени очень буквальное и конкретное значение. Существительная «экклезия» — церковь, образована от глагола, который переводится «быть избранным» или «призванным». Поэтому буквальное значение слова «церковь» означает «группа призванных людей». Группа тех людей, которые были призваны для какой-то определенной цели. И это применимо к Божьему народу церкви. Мы призваны из этого мира через веру в Иисуса Христа для исполнения Его особых целей. В греческом языке того времени, новозаветнем греческом языке, слово «экклезия» имело очень конкретное, понятное для всех значение. Оно означало «правящее собрание». И это слово используется несколько раз в 19 главе книги «Деяния апостолов». В этой 19 главе мы читаем о беспорядках, которые возникли в Ефесе в качестве реакции на служение Павла. И написано, что вся толпа собралась вместе в амфитеатре. И у них было незаконное собрание. И один офицер пришел и сказал, что собрание было незаконным и что его нужно распустить. И затем он сказал, в Деяниях 19:39 мы читаем: «А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». Законное собрание — это как раз и есть то слово «экклесия». В конце этой же главы, Деяния 19:40, мы читаем: «Ибо мы находимся в опасности за происшедшее быть обвиненными в возмущении». И в конце написано: «Сказав это, он распустил собрание». И здесь то же самое слово «экклесия», «собрание». Поэтому слово, которое мы переводим как «церковь», имело для народа того времени буквальное значение — «правящее законное собрание». Поэтому до конца изучения этой темы я предпочитаю вместо слова «церковь», которое стало для нас затертым, использовать слово «собрание». Это первый образ, первый портрет народа — собрание, законное правящее собрание. В Писании есть определенное имя, которое обычно используется для Божьего народа, и это имя Сион. Сейчас я хотел бы прочитать вам кое-что из послания к Евреям 12 главы, где упоминается Сион и нашем отношении к Сиону. «Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, не к трубному звуку и глазу глаголов, но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Во-первых, я хотел бы, чтобы вы заметили, что речь идет о настоящем, а не о будущем. Не сказано, что вы когда-то приступите к Сиону. Написано, вы приступили. Хотя не физически, но тем не менее мы приступили духовно. Мы уже являемся частью этого законного Божьего собрания, которое управляет всей Вселенной. И хотя часть этого собрания находится на небесах, а часть на земле, мы все являемся одним собранием. И в этом собрании есть тысячи и тысячи ангелов. Это торжествующий собор. Это не какое-то унылое собрание, это торжествующий собор. И я должен сказать, что в прошлом я провел несколько лет на службе в армии, и я помню, каждый раз, когда к нам с инспекцией приезжало начальство, всех заставляли начистить медь, поправить свою амуницию, форму, все было нарядным, красивым, официальным, все выглядело очень красиво, и в воздухе витала атмосфера торжественности. И намного в большей степени то же самое происходит на Сионе. Мы часть собрания первенцев, тех, кто был рожден через веру в Иисуса, и наши имена уже записаны на небесах. Помните, Иисус сказал, что «Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Итак, мы с вами, как верующие, через веру в Иисуса Христа, находимся на Сионе. Мы часть великого Божьего правящего собрания, которое управляет всей Вселенной, и главой этого собрания является сам Иисус Христос. И мы, как Церковь, Божий народ, Божие собрание, являемся представителями Божьей власти здесь, на земле. Бог хочет править землей через свой народ, через свое собрание. Я хочу привести еще один пример того, как Бог управляет Вселенной через свой народ, через свое собрание, Церковь. Псалом 109. Первые два стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иисус в Евангелиях применил этот псалом к самому себе. Итак, Бог Отец говорит Богу Сыну, «Сиди одесную меня, пока положу всех врагов под ножи ног твоих». И Новый Завет ясно говорит, что Иисус сейчас на престоле, по одесную Бога. В следующем стихе мы читаем описание процесса осуществления власти Христа в этом веке на этой земле. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, говоря, господствуй среди врагов твоих». Я верю, что в этом стихе мы видим все три личности Божества. Бог Отец говорит Иисусу Сыну, «Сиди одесную меня». И затем Бог Святой Дух простирает жезл силы Христа Сиона с территории собрания Божьего народа, говоря, «Господствуй среди врагов твоих». Это то, что Иисус делает сейчас. Иисус не будет когда-то в будущем править, Он правит сейчас, Он уже на престоле, Он ждет, пока все Его враги падут в подножие ног Его. Но Его власть осуществляется на земле через Его собрание, через Его искупленный народ, Церковь. И из этого Божьего народа, Сиона, Дух Святой через молитву, через служение Слова, через дары Святого Духа простирает жезл силы Христа над народами, над царями, и над правителями. И в заключении я бы хотел показать вам то, как мы должны применять эту истину в своей жизни. Я хотел бы раскрыть вам отличительную черту этого портрета и то, что требуется от нас в свете того, что мы только что выучили. Итак, первый портрет Божьего народа — это правящее собрание. В чем его отличительная черта? Мой ответ в том, чтобы проявлять власть. Это сущность этого портрета. Бог осуществляет свою власть через свой народ. Что требуется от нас? От нас требуется уважение к Богу. И я лично верю, что мы не сможем править над другими, пока мы не управляем самими собой. Я вспоминаю, как несколько лет назад я смотрел по телевизору собрание двух правящих партий в Америке. И редко я видел такой беспорядок. Никто не слушал председателя, спикера. Председатель пытался всех успокоить, но никто его не слушал. Был полный хаос, было полное пренебрежение к власти. И я подумал, как эти люди могут править нашей страной, если они не могут править самими собой? То же самое, возможно, можно сказать и о церкви. Мы не можем править миром до тех пор, пока мы не научимся править самими собой. В предыдущих радиопрограммах на этой неделе я пытался раскрыть вам истину о Божьем зеркале, чтобы мы вместе с вами могли получить новое понимание того, как Бог видит нас, как Божий искупленный народ в этом мире. Поэтому тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». Все эти семь портретов записаны в послании апостола Павла к Ефесянам. Во вчерашней радиопрограмме мы рассмотрели первый портрет, который описан в Ефесянам 1:22, где говорится, что Бог все покорил под ноги Его, под ноги Иисуса Христа, и поставил Его, Иисуса, выше всего главою Церкви. Итак, первый портрет — это Церковь. И я рассказывал о том, что слово, переведенное на наш язык «церковь», в греческом языке это слово «экклезия», и что мы должны понимать значение этого слова. По своему буквальному значению оно означает «группа народа, избранная группа». Для народа того времени это слово было очень привычным и понятным. В то время оно употреблялось для обозначения правящего собрания. Например, в 19 главе «Деяния» это слово встречается несколько раз, описывая правящий орган города Ефеса. Именно поэтому вместо слова «церковь» я предпочел использовать до конца этой темы слово «собрание», потому что слово «церковь» в течение столетий уже затерлась и потеряла свое значение. Сегодня мы рассмотрим второй портрет, который записан в следующем стихе. Я прочитаю сейчас их вместе, чтобы мы поняли, в каком контексте это описано. Ефесянам 1:22-23. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во все». Итак, второй портрет Божьего народа — это тело Его, тело Иисуса Христа. Это то, кем мы являемся в этом мире. Во-первых, мы Его собрание, во-вторых, мы Его тело. И мы должны поставить перед собой вопрос, о чем это говорит, чему это учит нас о нашем функционировании и о нашей ответственности в этом мире. В чем функция тела? Я бы сказал простым языком, что назначение тела в том, чтобы делать реальные дела во времени и пространстве, чтобы мы могли функционировать во времени и пространстве. Именно посредством своего тела Иисус Христос функционирует по сей день во времени и в пространстве. Он использует свое тело, нас. Мы его инструмент в этом мире, и через этот инструмент он осуществляет свои цели. Он зависит от нас в исполнении своей воли в этом мире. Я хотел бы показать вам отрывок из 10 главы послания к евреям с 5 стиха, где говорится о теле Христа. Это основано на цитировании одного из псалма. Но мы не будем в это углубляться, мы прочитаем только так, как это записано в Евреям. «Посему Христос, приходя в мир», здесь описывается вхождение Иисуса в мир как Спасителя, и так Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Здесь мы видим Иисуса, который грядет как Спаситель не для того, чтобы принести закон, но для того, чтобы спасти нас, принеся себя в жертву за наши грехи. Поэтому Он принял тело, которое позже будет принесено в жертву за грех. И дальше. «Всесожжение и жертвы за грех ты не захотел». Тогда я сказал, это говорит Господь, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Я хочу сопоставить две фразы в этом отрывке. «Тело уготовал мне, иду исполнить волю Твою». Что это говорит нам о функции тела? Тело — это инструмент, чтобы исполнять волю. Итак, мы тело Христа, и в этом есть два аспекта. Во-первых, мы являемся физическим выражением Иисуса Христа в этом мире, и во-вторых, тело Иисуса Христа было принесено в жертву за грехи каждого из нас. Но мы сосредоточимся на первом, что через нас Христос и по сей день продолжает исполнять свою волю. В Новом Завете есть несколько мест, в которых говорится о нас, как о теле Христа. Первое место — это Римлянам 12:4-5. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Сущность этого в том, что мы во Христе, многие, являемся одним телом. Мы составляем одно тело, и мы принадлежим друг другу. Мы не являемся разразненными отдельными верующими. Мы одно тело. В 1 Коринфянам 12 главе с 12 и по 21 стих Павел говорит о том же самом. И помните, что здесь говорится о теле Христа. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». Какое слово здесь повторяется чаще других? Слово «один» — «одно». Мы являемся одним телом. Мы все крещены одним духом в одно тело. Мы все напоены одним духом. Слово «один» здесь повторяется много раз. Дальше Павел продолжает. «Тело же не из одного члена, но из многих». Если нога скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как Ему было угодно. Итак, мы видим, что Бог Сам расположил члены в составе тела. Если бы все были один член, то где было бы тело? А теперь членов много, а тело одно. Опять мы видим здесь повторение слова «один», «одно». И затем, как это применить? Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужны». Мы не можем сказать друг другу, что «ты мне не нужен, я обойдусь без тебя». Мне все равно, что в твоей жизни я обойдусь без тебя. Это неправильно. Глаз, хотя он очень деликатный орган, состоящий из более 3 миллионов частей, не может сказать такой тривиальной части тела, как рука, что «ты мне не нужна». Голова, насколько она не важна, она не может сказать ногам «вы мне не нужны», хотя голова вверху, а ноги внизу, и они отделены друг от друга высотой тела. И в каком-то смысле голова символизирует Христа. Удивительно, правда, что Иисус, голова, не может сказать самым малейшим частям тела «вы мне не нужны». Он нуждается в нас, мы Его тело, мы Его инструмент, Он использует нас для того, чтобы исполнять свою волю в этом мире. Поэтому мы тело Христа, мы одно тело, состоящее из многих членов. Теперь давайте рассмотрим, к чему Бог стремится. Ефесянам 4 глава, 16 стих. «Из Него, из Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Итак, все мы, совместно объединенные Христом, являемся Его телом. В этом теле есть много суставов, которые соединены вместе. И мы, являясь Его телом, созидаемся, Его тело созидается и получает приращение при действии в свою меру каждого члена. Тело будет нездоровым, если какой-то член не действует. От каждого из нас зависит здоровье всего тела. Поэтому давайте сейчас порассуждаем над тем, в чем сущность этого портрета. Что мы можем... Какой вывод мы можем сделать из того, о чем мы только что говорили? И, во-вторых, как мы можем применить это в своей жизни? В чем сущность тела Христа? О чем это говорит нам в контексте Божьих целей? Я сказал уже об этом, но я повторю еще раз, что как тело Христа мы являемся инструментом исполнения Его воли в этом мире. Он зависит от нас. Он, голова, не может сказать ноге: «Ты мне не нужна». Что же это требует от нас? Я бы сказал об этом так. Мы должны признать, что мы все, хотя различны, но мы зависим друг от друга. Не каждый из нас нос или ухо, или голова, или рука. У каждого из нас разные функции, разные характеристики, разные назначения, но все мы взаимозависимы. Я не могу переоценить важность этой истины. Я верю, что Дух Святой сегодня обращает особое внимание Божьего народа на то, что мы должны отложить в сторону свой индивидуализм, свои неправильные отношения друг к другу. Когда мы говорим: «Ты мне не нужен, мне все равно, что происходит в твоей жизни, я обойдусь без тебя». Мы не можем обойтись друг без друга. Мы все взаимозависимы. И Божьей цели не исполнится до тех пор, пока Его тело не будет функционировать так, как это должно происходить, когда каждый член в свою меру действует и исполняет свою роль. Тема этой недели называется «Семь портретов Божьего народа». Каждый из этих портретов описан в послании апостола Павла к Ефесянам, и это не случайно, потому что послание к Ефесянам содержит в себе уникальное, особенное откровение, которое Бог дал в основном через апостола Павла о том, кем является Церковь. Поэтому все эти семь портретов мы с вами рассмотрим на примере послания Ефесян. Первые два портрета, которые мы рассмотрели, это собрание и второе — тело Христа. Итак, собрание и тело Христа. Сегодня мы рассмотрим третий портрет. Этот портрет описан в послании Ефесянам 2 главе, 10 стихе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И этот портрет немножко отличается от двух предыдущих. Мы — Божие творение. И русский перевод этого стиха не передает всей полноты оригинала, потому что в греческом оригинале слово «творение» — это слово «поэма», откуда у нас есть слова «поэт», «поэзия». Другими словами, это слово взято из мира искусств. Я бы предпочел перевести этот стих так: «Мы — Его шедевр». На мой взгляд, это в более полной мере передает сущность того, что пытался сказать Павел. По-моему, такой перевод не заставит нас возгордиться, но, наоборот, сделает нас более смиренными, в том плане, что Бог взял таких незначащих людей, как нас с вами, и из нас сделал свой шедевр. Когда смотришь на Божьи дела, это всегда восхищает. Давайте посмотрим несколько примеров из мира искусств. Возьмем, например, скульптора. В чем сущность его работы? Он берет кусок камня или глыбу каменную. Она бесформенная, в ней нет никакой ценности. Это просто камень. Но скульптор своим воображением видит в этом камне то, что он может из него сделать. Поэтому он берет свои инструменты и с помощью своего воображения начинает обрабатывать эту глыбу, убирая немножко там, немножко здесь. И по мере его работы мы постепенно начинаем видеть в этой глыбе воплощение его воображения. Может быть, это женщина или ребенок, или какой-то спортсмен. Мы знаем о том, что в греческом древнем мире было очень распространено искусство скульптуры. Но для того, чтобы сделать этот шедевр, скульптор должен использовать правильный инструмент, более того, он должен уметь им пользоваться и иметь терпение. Или возьмем, например, художника. Что делает художник? Можно сказать об этом много, но в сущности рисование включает в себя сочетание формы, цвета, правильной пропорции, и с помощью этого всего художник передает какую-то сцену или какой-то предмет. Но мы можем сказать, что сочетанием цвета, формы и пропорций художник помогает людям увидеть то, что люди сами были бы не способны увидеть. В этом сущность искусства рисования. И то же самое с нами. Бог работает над нами, Он лепит нас, Он работает над нами. Затем Он показывает нас этому миру, и мир видит в нас то, что раньше не видел. Или, например, возьмите еще один пример. Пример поэта. И меня раньше очень интересовала поэзия, и, честно говоря, я могу признать, что я даже сам пытался писать стихи. Что такое поэзия? Поэзия — это, в сущности, искусство использования слов, это искусство сопоставлять слова, ставить их в правильном сочетании. Нужно уметь находить правильные слова, умение строить рифму. Каждое слово должно иметь свою длительность, иметь ритм. Поэтому, когда Бог говорит, что мы его поэма, мы можем представить себя по отдельности в качестве отдельного слова в этой поэме или даже отдельной буквой. И из нас мы все вместе являемся Божьей поэмой. Каждый из нас — отдельная буква, отдельный знак в этой поэме. Каждый из нас должен находиться в правильном месте и правильно относиться к другим. Итак, это только некоторые примеры для описания того, что мы являемся Божьим шедевром. Послушайте, о чем Павел говорит в связи с этим в 3 главе Ефесянам, 10 стихе. Удивительные слова. Он говорит, «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная мудрость Божья». Это удивительное утверждение. Бог избрал нас, Его искупленный народ, для того, чтобы показать всей Вселенной, невидимому духовному миру, свою многоразличную премудрость. Слово «многоразличное» — это правильное слово, хотя я бы предпочел сказать «многогранную». Бог избрал нас для того, чтобы показать всей Вселенной, не только Земле, но также и небесам, свою многогранную мудрость. И каждый из нас должен рассматривать себя как одну маленькую грань этой безграничной Божьей премудрости. Каждый по отдельности должен проявить какой-то конкретный аспект Божьей премудрости. Между нами нет двух одинаковых людей. Каждый из нас как-то особенно проявляет Божью мудрость, но мы все являемся частью одного органического целого, Его тела. И еще одна замечательная новость, которую вы, возможно, не знали, что когда Бог захотел сотворить свой шедевр, который бы Он использовал во времени вечности в качестве проявления демонстрации своей премудрости, куда он пошел за материалом? Он пошел на свалку. Он пошел на свалку и там нашел разбитые сердца, разбитые жизни, запятнанные грехом, в разбитых семьях, разбитыми телами, с извращенным мышлением. Но он сказал, «Я возьму этот мусор, эти отбросы, отбросы общества, и из них, из этих отбросов я сделаю свой величайший шедевр. Мы Его народ, мы Его шедевр». В чем же была Божья цель? Для чего Он сотворил этот шедевр? Давайте вернемся к посланию Ефесянам 2.10 и попытаемся увидеть нечто очень важное. То, что мне нравится в Библии, это то, что она очень красиво написано и очень практично. Я верю, что все по-настоящему духовно является практичным. Итак, что же Павел говорит о нас, как о Божьем шедевре? Давайте прочитаем его слова еще раз. «Ибо мы — Божье творение, Божий шедевр, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, мы были сотворены для того, чтобы исполнять дела. который Бог предназначил нам исполнять. Мне это говорит о чем-то очень важном. Мы должны быть полезными. Мы должны исполнять определенные функции. У Бога есть для нас задание. Мы предназначены для того, чтобы просто стоять и ничего не делать. У Бога есть задание для каждого из нас. И дальше говорится, что Бог уже предназначил нам дела исполнять. Это говорит не о том, что мы не должны ничего придумывать. Мы не должны придумать сценарий для своей жизни. Бог уже написал сценарий для каждого из нас. И когда мы подчиняемся Богу и находим свое место в Его целях, мы понимаем, что Он уже все расписал. Если бы мне много лет назад сказали, что когда-то я стану учителем Библии, я бы рассмеялся вам в лицо, и мои друзья сделали бы то же самое, потому что во мне ничего не предвещало того, что я буду преподавателем Библии. Итак, помните, что мы призваны на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Нам не нужно ничего придумывать, нам нужно узнать, какие дела Бог предназначил нам. А теперь, как мы можем это применить в своей жизни? В чем отличительная черта портрета, который мы рассмотрели сегодня? Я бы сказал, без сомнения, о том, что наша основная отличительная черта как Божьего шедевра — это быть выражением Божьего творческого гения. Бог — это гений. Он сотворил небеса, звезды, моря, горы, зверей, цветы. Но когда он сотворил все это, он сказал, «На этом мой творческий гений не исчерпался». И затем он сотворил нас. Мы его величайший шедевр. И что же это требует от нас? Я бы сказал об этом так. Это требует от нас податливости. Если мы слово в его поэме, давайте станем на свое место. Если мы часть глины в руках горшечника, давайте позволим ему лепить из нас то, что он хочет. Если мы часть глыбы каменной, давайте позволим ему ваять из нас. Давайте будем податливыми, не будем закостенелыми. Ключ в этом — податливость.